Итак, Яков хотел раскрыть своим сыновьям Кейтс, но у него была отнята эта возможность. Разные источники по-разному оценивают произошедшее. Одни мудрецы говорят, что Кейтс был скрыт и от Якова, в том числе Кейтс, напомню. Но дальше не будем опять, будем называть это Кейтс просто. Кейтс край, Кейтс айомин, край дней, конец дней. То есть момент прихода окончательного освобождения, наступления окончательного освобождения, завершения как бы работы евреев в мире. Другие говорят, что от него отстранилась шхина, то есть ему просто не было, он понял, что Всевышний против такого раскрытия, против против того, чтобы он сообщил сыновьям этот срок. И он не стал этого делать, но сам остался обладателем, носителем этого знания. И у нас возник исходный вопрос, крайне вызывающий крайнее удивление, действительно, зачем Яков Авину хотел раскрыть Кейтс своим сыновьям. Дело в том, что, как мы понимаем сейчас, просто из опыта, освобождение вот до сих пор, по некоторым мнениям, не наступило. То есть Яков Авину тогда, он должен был сказать сыновьям, что, вообще говоря, вот еврейская работа, она закончится через несколько тысяч лет. Зачем об этом сообщать людям, которым предстоит работать? Не очень понятно. Ну, хорошо, ты знаешь пророческим видением, что освобождение наступит еще очень-очень нескоро. Человек, который получит такое известие, он может впасть в состояние подавленное, в депрессию. В общем, это вряд ли может повлиять как-то позитивно. А главное, что это вряд ли может повлиять позитивно на его деятельность. То есть, ничего хорошего эта информация с собой вроде не принесет. Так зачем ее тогда сообщать? Мешать работе еврейской, как бы. Тем не менее, Яков почему-то считал это целесообразным. А небеса почему-то сочли это нецелесообразным. Ну, так вроде получается. И второй момент, который нуждается в понимании, вот эти два мнения. Яков остался носителем этого знания, или это знание было забрано у него вместе с запретом ему сообщать об этом сыновьям. Не очень понятно, если можно было решить вопрос за счет изъятия, то есть за счет просто запрета, то зачем надо было стирать из памяти Якова тоже это знание, то есть... Это показалось нам непонятным. Третий пункт, страница 229. Микол аналыз муван. Из всего, что мы сказали выше, понятно. Азбейды и фаны. Мигалы зайн одерен. Ницу мигалы зайн дем кейтс. Кенен брэнгена тейлес фаридн бавидоса марухонис. Рэба предлагает исходить из того, что Яков Авину на самом деле вот такой вот вопиющей ошибки допустить принципиально не мог. То есть, если он хотел раскрыть своим сыновьям Кейтс, то, значит, в этом была определенная целесообразность. С другой стороны, то, что его остановили небеса и не дали ему раскрыть Кейтс, в этом, ну, без всякого сомнения, есть целесообразность. Следовательно, и тот, и другой вариант, они несли в себе определенную пользу. Они имеют в себе несут в себе определенный потенциал дополнительный для служения евреев, для духовного служения евреев. Уннохмер, и более того, Вибалдас Янкев, Визейнер Фунфунзиовис, поскольку Яков один из наших праотцов. Шенгена Меркова, Велойнаса Меркова, Ракрандроцена Эллен, Левады, Кол Емеем. Выражая словами Алтереба, они представляли собой колесницу. Что значит колесницу? Метафорическое значение колесницы – человек, который подчинен божественной воле, так же, как колесница подчинена ездоку. То есть у колесницы нет вообще никакой своей телеги, нет никакой своей воли. У нее нет предпочтения, куда ехать – направо, налево, вниз, вверх. Она нейтральна. Она выполняет волю того, кто сидит на ней. И также вот наши праотцы – они были подчинены, как говорит Алтереба, они были колесницей только для божественной воли на протяжении всех дней. Человек может быть колесницей, естественно, совершенно не только для божественной воли, а для собственных вожделений, для собственных представление о том, что хорошо, что плохо. Ну, вот, а наши праотцы, и каждый из нас, он находится в такой постоянной, если он вообще занимается этим, обращает на это внимание, то он находится в постоянной борьбе, разрываем противоречиями обычно. Любой человек, кроме праведника, он разрываем противоречиями. Еврей такая натура многоплановая, и в нем есть много различных начал, которые многие, которые стремятся в разные стороны порой, иногда в противоположные. Так вот, мы с вами подчиняемся то одному, то другому. То есть вот мы как существо, как колесница, мы все время к чему-то подчинены. Ну, действительно, вот, всегда в нас присутствует какое-то управляемое начало, управляющее начало. Управляющее начало может быть разным. Это может быть злое начало, может быть доброе. Можем подчиняться воле людей, которых мы увидели своими, значит, руководителями. И эти руководители, они могут оказаться руководителями ложными или истинными. Ну, вот мы все время подчиняемся разному. А наши праотцы в течение всех своих дней, говорит нам Алтер Ребе, передавая нам представления более ранних источников, они были подчинены исключительно высшей воле на протяжении абсолютно всех дней своей жизни. «Из мухрах цузог», мы вынуждены сказать, «аздос возбикиш янхев дегал из хулу», что то, что Яков хотел раскрыть своим сыновьям, этот самый Кейтс, «бидцудр регован и сталкуми мену шхина», вплоть до того момента, как от него шхина отстранилась, «из гевенбех этом цумроца наэлен», это соответствовало высшей воле, «цувелхан янхев из гевена меркова с оих дамус», когда... который Яков Авину подчинялся и в тот момент, да, интересный, кстати, интересный подход, интересный вывод. То есть мы же не можем сказать, что Яков в этот момент, он как бы забыл о Боге, перестал быть ему подчинен, перестал быть вот таким вот воплощением в мироздании божественной воли. Эта колесница, вдруг она решила, что у нее есть собственная инициатива, и покатилась в сторону разглашения государственной тайны, в сторону разглашения Кейтс вот, коленом. Яков Ави, раз мы говорим, что Яков, и между прочим, Яков в этом смысле, он, может быть, даже и возвышается над Авромом и Ицхаком, нашими другими праотцами. Ну, трудно мне судить самопроизвольно, там есть у него здесь преимущество. Но, в принципе, Яков называется Бехираовис, то есть избранный из наших праотцов. Он поднялся на еще более высокую ступень, чем даже Авраам и Ицек. Так вот, Янкев, если нам Тора сообщает о том, что он являлся колесницей для божественной воли на протяжении всех дней своей жизни, без всякого перерыва, то и в этот момент он был колесницей для божественной воли. То есть его желание разгласить Кейтс, озвучить своим сыновьям этот самый Кейтс, было, ну, одно из проявлений, соответственно, с божественной воли. А потом шхина отстранилась от него, то есть божественная воля, она как-то перестроилась. И вот Яков не стал, ну и Яков и не стал дальше разглашать эту дату, как бы, это, что там будет в этот период. Он дос воздоребиш, рабмогодли поел не нидерлоз на зьянке, взолзе мигал зайндем кеце. То, что Всевышний в конечном итоге, на практике он не дал ему раскрыть Кейтс. Из Вайл, из Иньен, Мацев, Годзих, Гефода, Дрейфина, Ангога. Это по той причине, что в той ситуации конкретной необходимо требовался такой метод служения, как бы такой метод хождения. Он детейл своего скунфундем и польза, которая из этого следовала, аздеркейтс, зол нитн из галаверн. А с точки зрения которого вот этот вот самый конец, он не должен был быть раскрыт. То есть, Рэбби нас ведет к тому, что и то, и другое решение правомерно. И раскрывать Кейтс, и не раскрывать Кейтс, это возможные и полезные с точки зрения общие решения. Просто в зависимости от ситуации конкретной может быть более полезной, скажем, или может быть целесообразной применительно к данной ситуации один вариант, а может быть целесообразен, актуален другой вариант. Under Bayzen, Faran, Svei, DS, и по этой причине существует два мнения. Aloyten, Dagot, Detail, Sgem, Gidav, Zanleik, Bayanki, Fatsmi. И теперь с этих позиций, да, то есть с той позиции, что знание Кейтс, оно может, то есть не может быть, а наверняка целесообразно в определенных ситуациях. И Яков, когда хотел раскрыть этот Кейтс своим сыновьям, он действовал от имени высшей воли. Кстати, на самом деле, какой возможный вариант понимания этой ситуации? Высшая воля заключалась в том, чтобы Янкев захотел раскрыть Кейтс, а потом отказался от этого намерения, скажем. Да? Так вот, с этой позиции мы можем теперь понять приведенные выше два мнения следующим образом, что вот эта польза, она могла касаться также, также самого Якова, он дрибер не сказывал их мимена, то есть польза от того, что он не разгласил Кейтс, она могла касаться также Якова. То есть Якову самому полезнее было в этот момент не знать про Кейтс, не знать вот эту, перестать быть носителем этой информации. И по этой причине из его сознания тоже эта информация была убрана. Лойдер, Цвейтер, Деа, Издос, Анынен, Вавосис, Гивенна, Геа, Блойс, Судиш, Вотим. А с точки зрения второго мнения, теперь второе мнение мы поймем таким образом, что вот это вот убирание Кейтс, отстранение, значит, исключение знания этой информации, оно касалось, оно было полезно только для колен. И поэтому коленам это знание не было сообщено, а у Якова оно осталось. Under Faris, von Yankee, Nalle, Nitnis, Kassagi, Wonder, Under Kates. По этой причине у Якова это знание не было изъято. Далее. В ей шлемера биур базе. Необходимо дать объяснение этому. Алпи дрошас рабисейну. Алла посок. Тевейми, веситейми, бихана холосхойма, ханешифтухопа, алту авае. Приведи нас и насади нас на горе наследия твоего. Обиталищем для проживания своего сделал ты Бог. И так далее. Это стих из главы Бешалах, из песни, да? Мехон лишифтуху палтаве. Азилу зоху волдерейбештер шондан бейс и сес митсраем гибрах зиидн инде мохен лишифтуху палтаве. То есть, каким образом мудрецы это толкуют? Достаточно известное толкование. Ну, песня на море когда прозвучала? Когда евреи избавились от преследования египтян и окончательно почувствовали себя на свободе. Вот они до этого момента, они все-таки опасались преследования, ну, не случайно, как опыт показал, не зря опасались преследования со стороны египтян. Египтяне таки бросились за ними в погоню, хотели их там уничтожить или вернуть в Египет. В общем, в результате чудом все благополучно разрешилось, действительно большим чудом, чудом рассечения моря, евреи спаслись, египтяне погибли, и вот они оказались на берегу моря, романтическая такая сцена, на берегу моря, оказались на берегу моря, где, ну, вот уже совсем в другом качестве, то есть они были рабами в Египте, и рабами, как мы в Агаде говорим, рабами были мы, фараоны в Египте. И вот они оказались совершенно свободными людьми. Теперь у них в этом была абсолютная уверенность, потому что преследовать их больше было просто некому. Вся египетская армия, она была, за исключением фараона, все погибли. А то, что фараон не погиб, они не видели, кстати говоря. За исключением фараона все погибли, они абсолютно свободны, преследовать их некому. Они действительно вышли, как вот Всевышний обещал, вышли с большим имуществом из этого самого рабства. И они поют песню, прославляющую Всевышнего. Процесс пения этой песни был пророческим, мистическим. В частности, в этой песне у них урождается вот такая вот строчка, что «приведи нас и насади нас на горе наследия своего». Что это за гора наследия твоего? Естественно, гора Мэриё, имеется в виду Иерусалим. То есть «введи нас в землю Израиля и насади нас там». ты избрал себе это место для, для проживания. О чем идет речь? Вот наши мудрецы, они говорят, это с евреи, они просят Всевышнего, чтобы он их вводил, значит, в землю, и там насаждал навеки вечные. И о чем этот стих говорит? Это же пророческий такой стих был, что в тот момент была возможность, чтобы сразу по выходу из Египта евреи пришли к ситуации «Мухон шифтхопалду авай», место для обиталища своего, ты себе сделал, ты себе сделал, ты авай. Чтобы сразу произошло освобождение «Воснбиньон ликучу брегу из нитшайкен хурбен веголос», уже Всевышний, он ввел их туда, в землю Израиля, сам построил храм, постройка Всевышнего «Мухон шифтхопалду авай», место для обиталища своего сделал ты Бог, это в смысле, вот ты сделаешь себе храм своими руками, божественная постройка, она не может быть разрушена. Это только деянием рук деяний рук человеческих касается разрушения, ветшания, там, тления. Божественная постройка, она не разрушится. Это Всевышний, введи нас в землю, и там мы обоснуемся навеки. У Вимейла Волдигиула фон Голос Мицраим, Гевенейх Дигиула Амитис Вашлейма Шейна Хареу Голос. И само собой разумеющимся образом, и это в прошедшем времени, кстати говоря, если я правильно понимаю вот, мистический смысл этого стиха, Мехон решил такое палто авая. И Рабби здесь, кстати, выделяет. Сделал ты, произвел ты, Бог. То есть ты, все уже вот, все уже сложилось. Пазл сложился, все, мироздание готово к тому, чтобы все уже закончилось. Закончилось вот этим самым полным и окончательным освобождением, как это, как, которого ждут евреи в результате в течение вот этих тысячелетий. То есть тогда была возможность, кумтейс, получается, аздеркейс, получается, что на самом деле вот этот самый кейс, срок которого скрыл Яков от евреев, он в ситуации Илузоху, если бы удостоились, сейчас два слова по этому поводу скажем, он сформировался уже на момент выхода из Египта. Илузоху – это вот такая, такой Илузоху, если бы удостоились. Схус – удостаивание, то есть, когда человек чего-то удостаивается. Так вот, Илузоху, если бы удостоились, если бы были достаточно чисты и праведны, и там, и, ну вот, если бы докабы, тем не менее, и, в принципе, Тора не терпит сослагательного наклонения. Тем не менее, вот она не терпит, но ничего, мудрецы ведут рассуждения свои, в том числе исходя из «если бы». Так вот, если бы евреи удостоились тогда, если бы они не совершили там грех Золотого Тельца, если бы они вошли в землю сразу, не послали Мираглем и не устроили вот все это, все то, что они устроили в связи с засылкой разведчиков в землю, то они могли бы зайти в землю, и это вхождение в землю было бы уже окончательным вхождением. То есть, был бы построен храм, который был бы божественной постройкой, не под деянием рук человеческих, которое было разрушено, а это был бы вечный храм, и мироздание оно бы перешло вот в какую-то совершенно принципиально иную фазу своего существования дальнейшего. И наступил бы вот этот самый кейтс. Получается, что есть, оказывается, кейтс, который Илузоху. То есть, есть предел страданиям евреев, да, и там предел работы, который был в потенциале, существовал вот еще на момент выхода из Египта, то есть, ну, практически в самом начале еврейской истории. У меня вчера на одном семейном нашем мероприятии родственник в течение достаточно долгого времени, надо сказать, задавал разные вопросы по ну, как он это называл, по еврейской истории. И вот мы, значит, пытались разобраться, а что такое еврейская история? С какого момента начинается история земли Израиля? И я говорю, ну, как, ну, сотворение мира, земля Израиля вместе с другими землями, она была сотворена. И с этого момента началась ее история, более того, согласно вот еврейским представлениям, вообще Вселенная была сотворена, начиная с Эвен Раштиё, вот этого камня в святая святых храма. То есть получается, что с города Иерусалима началось творение Вселенной. Ну, там, мы даже не забирались в те дебри, которые там насчет прообраза, прообраза Святой Земли и прообраза мироздания в целом, там, в божественном замысле, еще до того, как он был сотворен. Ну, и то же самое насчет, насчет там, освобождения. Так вот, и тут я забыл, зачем я начал об этом рассказывать. Сейчас, наверное, вспомнится дальше. Так вот, оказывается, этот самый край освобождения, он в потенциале, он существовал еще на момент выхода из Египта. Уже тогда евреи, кстати говоря, намучились уже достаточно. И вот их история, про еврейскую историю. Их история могла на этом уже закончиться. На самом деле, еврейская история, разные могут быть представления о том, когда она началась. Мы можем сказать, что она началась с момента, там, значит, ну, скажем, спускания в Египет, или с момента даже выхода из Египта, когда евреи сформировались как уже народ, а не семья, не микрогруппа такая, а уже макрогруппа. А можем сказать, что она началась с Аврома Авину, а можем сказать, что она началась с первого человека Адама, потому что Адам являлся, его душа являлась совокупностью, в том числе, с еврейских душ. Адам, первый человек, он был вот внутренностью, сердцевиной этого мира, был прообразом того начала, вернее, не прообразом, а вот отправной точкой внедрения в мироздание того начала, которому суждено было и велено было изменить этот мир, поэтому ну, вот он тоже в определенном смысле можем сказать, что он еврей. Можем сказать, что история еврейская началась с тех времен, которые предшествовали созданию времени. Такая абсурдная немножко, абсурдная датировка. То есть, с божественного, еще в божественном замысле. Там, но тем не менее, вот еврейская история, она когда-то, вне зависимости от того, когда началась, она могла, как история работы с миром, и вот каких-то таких вот преобразовательных действий, она могла закончиться уже на стадии выхода из Египта. Близко, то есть вышли из Египта, ну, наверное, получили Тору, потому что выходили из Египта с условием получить Тору на этой горе. Вот они на горе Синай вышли из Египта, на горе Синай получили Тору, и моментально зашли в землю. И все, и на этом, собственно, и хэппи-энд. По экрану идут титры. И отсюда мы можем с вами вот, пояснить базовый наш тезис. Яков Авину хотел раскрыть своим сыновьям Кейца Йомин. Азергот гивот мигалы зайндем кейц. То есть он хотел раскрыть вот этот самый край. Виерс гивен дамолт. Дамолт. Таким образом, какой тот кейтс он хотел раскрыть в том плане, в котором он тогда намечался. В том плане, в котором он тогда был возможен. Вот этот потенциальный кейтс. Дерзман фунитис митсроем. То есть, указать им на тот момент, ну, вот как мы с вами ожидаем по истинному и окончательному освобождению. И это истинное и окончательное освобождение, оно обязано стать тем самым кейс, о котором хотел сообщить Яков Авину, то есть завершением вот, истории в том ключе, в котором история представляет собой непрерывную череду различных мучений, страданий, усилий еврейских, вот, еврейской работы по преобразованию мира и по борьбе с этим миром фактически. Тогда евреи ждали, ну, еще даже не, на самом деле не ждали, они спустились в Египет, но еще фактически не оказались в рабстве. Рабство началось после того, как умерли члены колен. То есть, ну, вот эти вот самые сыновья Якова, не члены, а, как называется, родоначальники колен. Но тогда, вот как раз в следующей главе, в главе Шмойса, будет рассказываться о начале рабство. Но, тем не менее, тогда начиналось рабство. Вот евреи уже спустились, если цитировать союз, который был заключен между Авраамом со Всевышним, то они спустились уже в землю, которая не будет им принадлежать, и вот-вот уже должны были начать притеснять их и мучить, и так далее, чтобы они потом вышли с большим имуществом. Так вот, они ждали тогда этого освобождения, как кейтс, как возможность выйти из земли, которая им не принадлежала, из земли Египта, где они переживали вот эти ужасные мучения. Кстати говоря, изгнание египетское, оно было, согласно вот той информации, которая у нас есть из Тора, было наиболее тяжелым из всех изгнаний, включая даже наше изгнание. В Рэбе есть беседа, где он приводит несколько причин для такого утверждения. Разъясняет, почему же это было более тяжким изгнанием, чем все остальные. Так вот, они уже готовились к этому, переживанию этого изгнания, и Яков хотел им раскрыть вот этот кейс, который, в общем-то, был не настолько отдален. Евреи в Египте пробыли 210 лет. Часть из них, они не находились в рабстве, да? Вот на тот момент они находились в тяжком рабстве. Тяжкое рабство началось чуть позже. Так вот, то есть, с точки зрения наших рассуждений, мы можем предположить, что Яков хотел раскрыть своим сыновьям кейтс, в смысле вот этот потенциальный кейтс. Потому что с точки зрения исторического процесса, на тот момент совершенно было не исключено, что этот кейтс, он и станет практическим кейтсом. Что вот это и станет окончанием, ну вот окончанием дней, как не хочется говорить, потому что, представляете, под окончанием дней подразумевается... То есть, так видится, как бы снос вообще всего мироздания. Ну вот, окончание процесса работы с миром, скажем. У нафальпия аздерзман фунесис митсроем изгивен азман каву авиедой. Несмотря на то, что время выхода из Египта, это время было установленное, время было известное. Смотри также Гур-Арье в начале нашей недельной главы. Смотреть некуда. «Дерейбиштер год мафтия гивен Авраамен», потому что Всевышний Авраам Авину, он пообещал. «Кигера гезарху боре береслой лахэм гемер арбаме ишану». То есть Всевышний пообещал Авраам Авину, что потомство его будет проживать в земле, которая не им, в течение 400 лет. Ну, известно, согласно нашей традиции, Раши к этому вопросу несколько раз возвращается. 400 лет это было не египетское рабство, а это было все время с момента рождения Ицхака, то есть с того момента, как у Авраама появилось потомство в единственном числе, когда у него появился Ицхак, вот с этого момента стали отчитываться эти 400 лет. И евреи находились в земле Израиля, которая тогда им не принадлежала, потом они перебрались. В определенном смысле не принадлежала. То есть была обещана, но они не овладели ей еще в действии. Потом они перебрались в Египет, и вот там вот находились уже в рабстве. «Вахарихэн яйцу геймер», а потом, значит, будут 400 лет, да? А потом выйдут, и так далее. И, как известно, Всевышний, он не задержал освобождение даже кегеров айн, как... на мгновение буквально, на момент мигания глаза, даже на мгновение не задержал освобождение. И точно так же, как помните, ангелы пришли к Авраам Авину для того, чтобы сообщить ему о том, что у него родится сын. Ну, там много деталей в этой ситуации. Одна из деталей, они поставили отметку там на стене, и сказали, вот видишь, тень сейчас дошла до этого места на стене. Год, ровно через год, когда тень дойдет до этого места на стене, у тебя родится сын. Сара родит тебе сына. И, ну, буквально, если я правильно понимаю, буквально таким же образом, то есть вот поутру в Египте, значит, в том же часу, как бы, то есть с учетом часовых поясов, наверное, в тот же момент времени, то есть строго в годовщину, строго в день рождения Ицхака, день рождения Ицхака в Песах, как мы знаем, да, 15-го Нисана, точно в день рождения Ицхака, вот и произошел выход из Египта. Евреи вышли из Египта, значит, ночью они справляли седер, потом поутру они вышли из Египта. То есть Всевышний их не задержал, вот эти 400 лет они были выдержаны вот, буквально с точностью до часа, я так это понимаю, то есть с совершенной точностью, следовательно, срок выхода из Египта был предопределен. Достаточно было внимательно познакомиться с договором между Авраамом и Всевышним, чтобы понять, что освобождение из Египта должно произойти вот в таких-то, таких-то числах Нисана такого-то года. Из возрод Янкив Гидалт Мигалзайн. Тогда, а что же должен был раскрыть Яков? То есть, в принципе, срок выхода из Египта, ну да, и там произошло определенное забывание евреями, в том числе там, вопросов, связанных с божественностью вообще. Помните, евреи в Египте достаточно низко пали, они сохранили только язык и одежду и имена. Но, да, ну, в смысле, там, морально-нравственный их облик, он, тем более, духовно-нравственный. То есть, вот эта приверженность божественной идее, она отстранилась от них, вернее, они от нее отстранились на какой-то период. Но, тем не менее, значит, те люди, которые хотели узнать, когда произойдет выход из Египта, и вообще находились вот в контексте подобного взгляда на историю, они могли знать и без всякого пророчества, и без всякого там кейтс там, от Якова, они могли знать, что освобождение произойдет вот через 400 лет после рождения Ицхака. К 400-летию Ицхака должно произойти освобождение. Из Ешлеймер, Диидн, Гобн, Гивуст, Азенох, Диарбами, Ишона, Велнзе, Аруис, Гейнфон, Мисроем. То есть, евреи должны были знать, что через 400 лет они будут из Египта. Обернита, Сдосбет, Зайн, Нилу, Зоха, Гюла, Ницхис, Шейна, Харел, Голос. Что они не могли знать? Они не могли знать, будет ли это освобождение вечным освобождением, после которого никогда не будет изгнания. Будет ли их освобождение из ситуации Египта такое, что больше Египет не повторится, выражаясь словами агитационных всяких лозунгов, или это будет освобождение, которое они выйдут, ну, как это, в общем, кстати, и получилось, они выйдут из Египта, да, доберутся до земли Израиля, там обустроятся, а потом выйдут обратно и окажутся в Вавилоне, а потом вернутся и выйдут, и опять не навеки вернутся в землю Израиля. Опять окажется в другом изгнании, еще более длинном. Он дозут Янкив Гиволт Мигал из Зайнцев Израиль Миздер Кейтс. И, то есть, вот это как раз Яков Авину и хотел им сообщить. Значит, если я правильно, я не вполне понимаю это предположение или утверждение, это Ребе предлагает так посмотреть, как на возможный вариант понимания ситуации, или это постулат, ну, тем не менее, ну, предположим это предположение. Так вот, Яков Авину, что же он хотел им изложить, что он хотел до них донести, вот что, то, что этот выход из Египта, он будет кейтс, он будет как раз и будет вот этим вот окончательным выходом, конечной точкой в реализации договоренности между Всевышним и Авраамом. Ундермид из их фарштандик Янкис Кавона Бемвел Мигал Зайнли Ливонов Демкейтс. И отсюда становится понятно, и разумеется, намерение, которое Яков вкладывал в то, что вот он хотел раскрыть своим сыновьям Кейтс. То есть это, с этой позиции это было доброе известие. А с Деркейца Йомин и с Горноэн, то есть он, ну, фактически получалось, что он сообщал о том, что вот-вот уже будет освобождение истинное и полное, то есть всего-то осталось, терпеть-то осталось всего лишь там какие-то жалкие, там, я не знаю, сколько там лет оставалось, из 210, сколько им оставалось годков, там, ну, это не трудно посчитать, но не мне и не сейчас. Ну, мало времени по отношению к тысячам лет нашего изгнания. Оставалось там, в общем, буквально, ну, не 5 минут, но чуть больше. И поскольку это зависело, то есть мы что сказали выше с вами, если бы они удостоились Илу Зоху, если бы они удостоились, то тогда бы это освобождение стало вот последней окончательной точкой, больше освобождения, больше изгнания не было бы. Это было бы полное, окончательное, вечное освобождение. Ну, так если Яков Авину хотел им сказать, ребята, смотрите, осталось буквально там сколько лет, чуть-чуть потерпеть, надо вот продержаться в ситуации Зоху, надо продержаться, постараться изо всех сил, чтобы удостоиться, чтобы оказаться вот этим Илу Зоху, если бы удостоились, чтобы, да, удостоиться, а не если бы. И тогда освобождение, оно станет окончательным. И ну, в такой интерпретации сообщение Якова было бы, безусловно, позитивным. «Зайн гим гегит без гирус есейр», то есть необходимо держаться очень, ну, следить за своими поступками очень тщательно. «Асэ золнит зайн гим кенынин фун шима игром ахэт», чтобы не произошло то, чего боялся Яков, когда вот перед встречей с Эйсовым, вот он, объясняют нам мудрецы, что он, почему он боялся Эйсава, собственно, чему ему было бояться Всевышний, на его стороне вроде, он боялся, а вдруг я совершил какой-то грех, и вот этот грех, он, ну, из-за этого греха Всевышний не будет меня охранять, не защитит меня от Эйсова. То есть надо в этой интерпретации Яков хотел обратиться к своим сыновьям и сказать: ребята, смотрите, сейчас такой очень важный принципиальный момент, необходимо собраться изо всех сил, буквально вот это освобождение, ближайшее наступающее освобождение, о котором все вы знаете, которое должно состояться тогда-то и тогда-то, вот оно может стать последним окончательным вечным освобождением. Надо только собраться и как следует вот, очень тщательно относиться к своим поступкам, к своей деятельности, таким образом, чтобы оказаться к моменту этого освобождения в ситуации Зоху, удостоились. И тогда вот все закончится, прямо сейчас и закончится. А если нет, то может и по-другому повернуться. Гей. Дербиор из Обернит Маспик. Ну, такое объяснение, такое дали объяснение ситуации, прояснили то, все, попытались посмотреть с этой колокольни на историю, которую мы описали в начале беседы. Впрочем, такое объяснение недостаточно, говорит Рэбе. Почему? Бейздер из Талкус фун Янкев Авину из Гевен, но Харум Цвей Гундерт Йор. А вот Рэбе за нас посчитал. На момент, когда Янкев Авину уходил из мира, оставалось примерно 210, оставалось около 200 лет до выхода из Египта. Бизнес из Мисроем. В сносочке Рэбе объясняет. Шары Меридес Янкелы Мисраем Адес из Мисроем Оврур Душона. Потому что с момента спускания Якова в Египет до выхода прошло 210 лет. Увейши бикиш янкев легалас из Акейцо, вру ют зайн шона мейза и ридлы митсроем. А понятно, 93 года. 193 года оставалось. Яков прожил... А, правильно, он прожил в Египте тов лет. Он прожил в Египте 17 по гематрии тов. Благо. 17 последних лет. Ну, вот 210 минус 17, это и есть то время, которое оставалось. Оставалось 193 года. «Азоя азбайдебне Исруэл фун еным дор». То есть, вот евреи того поколения, «Волдер гилы акейца, ройс геруф на отсутствие худу». То есть, все-таки времени оставалось достаточно много. И поэтому у евреев того поколения это должно, могло вызвать... все-таки вот эту вот самую депрессию, о которой мы говорили в начале, вот эту вот тоску, грусть, печаль, которые мешали бы им, наоборот, работать. То есть, ну, вот те евреи, которые жили в том поколении, они поняли, что да, времени не очень много, но по сравнению с тысячами лет ничего,
Но мы-то помрем к тому времени, конечно. То есть мы-то не доживем. Это наши дети там, или внуки, они доживут. А мы-то все равно не доживем. Вибалда залпитеева извигою йомов вию йомов мэвэ исим шуно. Потому что с точки зрения природы Всевышний назначил время человеческой жизни 120 лет. Там жили люди и много больше. В том числе, скажем, Яков. То есть, ну, Яков не намного больше. Ну, тем не менее, ну, к тому времени, в общем, люди жили в районе действительно 120 лет, плюс-минус. Волдер, Кейс, Нитги, Кумен, Бехаим, Беамадейн, то есть люди того поколения, они понимали, что взрослые, тем более уже люди, которые уже прожили какой-то срок, они понимали, что, конечно, к тому времени, до этого времени им не дожить. И тогда, в Адрахуши или Дух, то тогда возвращается вопрос обратно, на свое место. То есть мы попытались его показать вот так, что Яков Авину хотел сообщить своим сыновьям, что освобождение из Египта уже способно стать окончательным освобождением, поэтому, мол, надо подсобраться. Но вопрос наш не отменился тем, что сроки сократить, то есть, ну, тем, что он сообщал своим сыновьям не об освобождении, которое придет через 1000 лет, а освобождении, которое придет через 193 года. Ну, вопрос ослаб, но он остался на месте. Велахен ей шло имя раскавонус Янкев изгивен вавенин. Отсюда мы вынуждены сказать, надо сказать, что намерение Якова было Венедн вэлн бамбам гилуй акейц висн, а зэс истолу ин зоху канал, что, когда евреи узнают о том, что кейц, то есть станет освобождение окончательным или не станет освобождение окончательным, это зависит от их зоху, зависит от того, удостоились они или не удостоились, от их поведения, от того, как они ведут, как они живут. Они добавят к своему зоху, к своему служению, в своем служении Всевышнему прибавят, что вот это прибавление, оно поторопит освобождение. Оно способно будет привести освобождение еще раньше, чем даже выход из Египта. Вот такой штатный выход из Египта, для которого срок положен 400 лет. Азизолкумен, но фарден баштинтен кейтс. То есть, что освобождение, оно может прийти также до вот такого вот обозначенного штатного конца. Алдерах маймер хахамейну зоха ахишена. Подобно тому, как наши мудрецы в другом месте говорят о двух регламентах наступления вот нашего окончательного освобождения, Бейта и Вахишена. То есть в пророчестве, в одном из пророчеств Всевышний сообщает, пророк от лица Всевышнего сообщает, что говорит об освобождении, которое наступает Бейто Ахишену. В пору ее потороплю ее. Всевышний говорит. В пору освобождения я его потороплю. И задают вопрос мудрецы, а как это может быть? То есть, либо в пору, либо потороплю. Да? Как, если действительно в пору, в срок, в то время, которое было намечено, то почему потороплю? Тогда освобождение сторона наступает в срок. Либо в срок, либо раньше. И отвечают на это, что да, это действительно, вот этот стих, он подразумевает два регламента наступления освобождения в срок. То есть, есть определенный срок, который установлен Всевышним, нашего освобождения, точно так же, как и освобождение вот, из Египта. Ну, только нам неизвестны точные даты, а тогда, в общем, можно было рассчитать вообще точный день выхода из Египта, когда это все должно произойти. Там, 400 лет от рождения Ицхака, все, вот в этот день обязаны евреи выйти из Египта, это Бейто. Но есть регламент и Ахишена, потороплю его освобождение. Ну, его освобождение женского рода на святом языке, на Ахишена, но потороплю ее, ну, по-русски получается, потороплю его освобождение. То есть, Яков Авину, Рэба предлагает следующий вариант, ну, такую доработку того,
предположение, все-таки, мне кажется, которое мы высказали выше. То есть, Яков хотел открыть своим сыновьям, что кец близок, и близок он даже не через 193 года. То есть, не только то он хотел сообщить, что освобождение из Египта уже может стать после полным окончательным освобождением, а то, что этот кейс можно даже приблизить. Его можно, на самом деле, его можно реализовать еще раньше. То есть, все зависит от Зоху. Все зависит от этого самого, удостоились или не удостоились. Да, вот важный момент. Мудрецы, когда они рассуждают насчет этого «Бейту Ахишену», то тогда они, то они там как раз используют это слово «зоху», «лой зоху». Они говорят, значит, есть время освобождения, которое не зависит вообще от заслуги евреев. То есть Всевышний установил освобождение на определенный момент. Будильник завел как бы на определенный срок. Вот как в этот исторический момент, не мытьем да катанием. То есть как бы евреи себя не вели, грубо говоря, освобождение все равно произойдет. Это, ну, вот такой вот, как закон природы такой. То есть, вот, если бы евреи даже очень себя плохо вели, они себя плохо вели, надо сказать, то все равно через 400 лет от рождения Ицхака все равно освобождение наступило. То есть, его отсрочить никак было невозможно, отменить было невозможно. Это была договоренность Всевышнего с Авраамом, которая совершенно нерушимая договоренность, абсолютная договоренность. Вот она, и она реализовалась. Это было бы и то. Это когда лой зоху, когда не удостоились. А если евреи удостоятся, то тогда, мудрецы говорят, то тогда ахишену, тогда вступает в силу другой регламент освобождения, тогда эта договоренность, она, значит, не отменяется, она деактуализируется. Вступает в силу другие законы, начинают управлять ситуацией, и Всевышний приводит освобождение еще быстрее, чем можно было бы на это рассчитывать с точки зрения каких-то вот исходной договоренности. В Алдерах, в Мегефин бойцы с Мицроем Гуфа, и как мы находим в самом выходе из Египта, Энерфузитомим, одна из причин, возголос Мицраем, год гидеет, нор ирдушо, на то, что египетское рабство продолжалось 210 лет. Нитарбамей Шоного. Интересно, как. Всего 210 лет, а не 400. Висис гивен баштин вим биврит бен абсорим, как это было бы, как это соответствовало бы закону между рассеченными частями животных. Из вайлдер койша ашибудот машлим гивен дем минин фун арбамей Шона. Это по той причине, что тяготы рабства, они восполнили вот это вот самое число 400 лет. Но это само по себе достаточно неожиданный для меня неожиданный момент. Я так думаю, что это вот такое альтернативное объяснение, почему евреи пробыли в земле Египта 210, а не 400 лет. Ну вот, такое ходовое, соответствующее простому смыслу, и, как мне помнится, приводимое Раши, объяснение заключалось в том, что евреи, вот это вот обещание, что евреи, потомки твои будут проживать в земле, которая не им будет принадлежать, это относилось к периоду, начиная с рождения Ицхака. Наверное, кто-то дает... Некоторый Ралбаг, Шахала Тойра и так далее. Наверное, есть версия другого объяснения, что да, договоренность между Авраамом и Всевышним касалась только пребывания в Египте. Почему же они там пробыли 210? А вот потому что поторопили освобождение, перенеся такие безумные мучения, которые, ну, как год за два, знаете, там... в местах заключения бывает. То есть, ну вот, как-то они поторопили освобождение таким образом, что их мучения, тяготы изгнания, они 210 лет сделали, на самом деле, год за два, действительно, потому что, если учесть, что рабство началось позже, то вот, вот эти 210 лет превратили в 400. «Изму нас кшем виде исофа иншибут, койша ашибут». Понятно, что подобно тому, как дополнение
дополнительное рабство, тяготы рабства. Хот Магдзим Гивензи Гиула, они привели к тому, что освобождение наступило, получается, раньше, не через 400. Тогда, на самом деле, почему меня это смущает, сейчас объясню. Вензи Гиула, да, Гивензи Гиула. Алдерах зел Микол Шекен, Волзих, До, Суев, Гитон, Дурдарисов, Инзоху, Интеев. То есть, и уж если тяготы изгнания могли подвинуть освобождение как бы ближе, то есть вот так вот засчитать каждый год за два практически, то уж тем более, то конечно, и тем более, подобным образом, и тем более прибавление в области добра, прибавление в заслуги, оно способно было вот подогнать срок освобождения поближе. И вот об этом им, мол, Яков хотел сообщить коленам о том, что они могут своими стараниями, могут еще ближе, то есть, ну вот, могут сделать так, чтобы освобождение произошло даже при их жизни, так я понимаю. Вот, почему меня смутило вдруг неожиданное приведение этого, вот такой вот версии насчет 400 лет именно в Египте, то, что выше Ребе, ну, явно следовал, когда он говорил о том, что срок выхода из Египта, он был предопределен, и поэтому все евреи знали о том, когда вот, зман кого, и перейду, это 18-я сноска, что это было установленное время, и все, и, конечно же, евреи, последний абзац в первом столбике, на странице 230, евреи, они знали, что через 400 лет они должны выйти из Египта. И, ну, то есть, что срок выхода из Египта был достоверно известен, а потом без всякого, на самом деле, это не противоречит одно другому, ну, как для меня это показалось неожиданным, и вот вдруг принимает такое мнение. Вдруг принимает такое мнение, что евреи должны были в Египте пробыть 400 лет, а потом, и почему они пробыли там 210, потому что оказались в такой тяжелой ситуации, которая засчиталась им как 400 лет за всего лишь за 210.